Доброе утро, друзья! В эфире программа «Благовесть» и ее ведущая Фаина Новоселова. Монастырь удобно расположился на южном склоне одного из трех мысов, надежно укрывающий его с севера. С территории монастыря видна водная гладь Онежского залива, просматривается порт с его кранами, грузовыми и пассажирскими судами, которые прибывают в морской порт Корсаков со всего света. Встает солнце, окрашивая море в различные тона красного, от багрового до алло-золотистого в разные дни. Иногда, как сегодня, все нежно-голубое, и море, и небо затянутое дымкой легких облаков. Вот отсюда начинается утро России. Именно здесь одними из первых встают монахи на молитву. От восток солнца.
Рассказ в трех частях об одном из самых восточных монастырей России, Корсаковском Свято-Покровском. Часть первая. Благословение святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Корсаковский мужской Свято-Покровский монастырь очень молод. Ему идет всего 17-й год. Расположился он на территории бывшего военного городка. А храм устроен в бывшем матросском клубе. Но у Господа эта монашеская обитель была в планах почти столетия назад. Эта удивительная история связана с именем святого праведного Иоанна Кронштадтского и иконой Божьей Матери «Неувядаемый цвет», рассказывает настоятель монастыря игумен Серафим Скипин.
Икона «Неувядаемый цвет» – это греческая икона, и сама по себе история иконы, она очень удивительна. Первый образ иконы находится в Греции, в Метеорах, и находится еще эта икона на Святой горе Афон. Именно с Афона икона начала распространяться по всему миру, и через паломников стала в конце 18-го, в 19 веке, в начале 20 века прибывать в Россию. Вот один такой образ, который был написан на фоне, был передан в дар Иоанну Кронштадтскому. Но мы сегодня знаем, насколько значение было этого человека, личности этого человека для верующих людей в России, всероссийский батюшка, что называли его, великий чудотворец, да, и его определенное пророчество о будущем России, предупреждение, которое он говорил в свое время. И вот это было время начала 20 века, закончилась русско-японская война тем, что юг Сахалина стал уже не русским, а японским. И вот в это время Иоанн Кронштадтский образом «Неувядаемый цвет», который прибыл к нему с Афона, он благословляет Сахалин. Пока еще заочно. Говорит о том, что этот образ должен быть доставлен на остров Сахалин и помещен в первой монашеской обители на Сахалине. И это его благословение, оно сбывается после кончины старца. В 1911 году на Сахалин едет новый губернатор, последний губернатор, который был назначен императором, Дмитрий Дмитриевич Григорьев. И Дмитрий Дмитриевич Григорьев берет с собой образ «Неувядаемый цвет» и доставляет его на Сахалин. И в апреле 2011 года, прибывая на Сахалин, с молебном, присутствующим таким вот большим количеством народа, произносятся вот эти слова. Об этом была заметка в свое время в Камчатских епархиальных ведомостях за подписью диакона Феодосия Громового. Было описано очень ярко это событие, прибытие губернатора и прибытие образа, который был доставлен до Иоанна Кронштадтского, и что он должен быть помещен в монашескую обитель. И вот статья заканчивалась словами о том, что общественность, люди, которые встречали губернатора, участвовали в этом событии, они были очень воодушевлены и вдохновлены этим известием о том, что на Сахалине начнется возрождение жизни вообще и духовной жизни. В словах, которые были сказаны Иоанном Кронштадтским, обитель должна быть к месту ближайшему с границей, с соседней страной. Но тогда граница проходила по центру острова Сахалина, по 50-й параллели. И вот в 1999 году Священный Синод Русской Православной Церкви принимает решение об образовании монашеской обители на Сахалине и определяет место этой обители преобразовать Свято-Покровский переход в Корсакове в Свято-Покровский монастырь. И вот с 1999 года в Корсакове, фактически на берегу моря, располагается Свято-Покровская мужская обитель. Между 1911 годом и 1999 годом проходит ровно 88 лет, почти столетие. И, конечно, никто не подгадывал как-то вот определенно, не складывал события, года, вот эти вот десятилетия, чтобы вот именно вот сейчас подождем еще там год или полгода и вот сделаем. Нет. Видимо, в этом был промысел Божий, благословение на создание, процветание обители, вот, полученное от Иоанна Кронштадтского.
Удивительно, ведь святой праведный Иоанн Кронштадтский по существу благословил создание монастыря на Сахалине.
По сути, да.
И это благословение, ну, вот исполнилось практически через 100 лет. Так получается?
Получается, да. Можно много находить здесь удивительных моментов. Например, Григорьев, когда ехал на Сахалин перед своим отбытием, он встречался с Петром Аркадьевичем Столыпиным. Они долго беседовали, и вот то напутствие, которое получил Дмитрий Дмитриевич Григорьев от Петра Аркадьевича, последний губернатор вот того царского периода, назначенный императором, Столыпин сказал: «Мы должны сделать все возможное, чтобы люди с Сахалина не уезжали, чтобы этот край процветал, и чтобы люди сюда стремились приезжать». И вот эти слова Петра Аркадьевича Столыпина Григорьев Дмитрий Дмитриевич воспринял как напутствие, и, приехав сюда, короткий период, он был здесь губернатором всего лишь 4 года, и затем уже начались вот эти вот события революции, когда все смешалось, вот это напутствие все равно пытался исполнить. И поэтому, конечно же, опора предполагалась вот на незыблемые духовные святыни, с которой связана фактически вся история Святой Руси.
Дочка, ну для России долгое время, особенно в те годы, Сахалин ассоциировался с каторгой. Святой Иоанн Кронштадтский, он благословляет иконы «Неувядаемый цвет», ну не каторжный же Сахалин. Он благословляет Сахалин для процветания, для развития его, и прежде всего для духовного, ну и, соответственно, и для экономического.
Вот, да, именно как для процветания. И в первую очередь это процветание должно было начаться с рассвета духовной жизни. Удивительно, может быть, еще и то, что вот только сегодня мы эти факты, они где-то были, хранились, история их хранила, но вот мы их сегодня достаем и удивляемся. Видимо, пришло для этого время, когда мы видим, что действительно 20 лет рассвета духовной жизни на Сахалине они прошли. Это определенный период, после которого можно уже задуматься и подводить какие-то итоги. Если можно так говорить о духовной жизни, то да. И вот в этот момент Господь открывает нам вот такие удивительные факты из истории. Оказывается, Сахалин не приговорен быть вечно каким-то проклятым местом, быть каторгой. Каторгу к тому времени, кстати, уже несколько лет как сняли, это вот 100 лет назад. Даже благословение за Иоанна Кронштадтского, оно или направлено к процветанию этого острова. Мы видим, насколько сегодня важен Сахалин и как экономический, и как военный, и как духовный форпост для России. Об этом говорил и патриарх Кирилл, когда в 2010 году посещал Свято-Покровскую обитель.
После революции все храмы на Сахалине были разрушены, святыни уничтожены. Бесследно исчезла и икона Божией Матери «Неувядаемый цвет», то самое благословение святого Иоанна Кронштадтского. Но этот образ не мог не появиться в монастыре, говорит игумен Серафим.
Эту икону изготовили наши прихожане. И тоже удивительным образом много просьб поступает от людей, которые просят молиться за себя или за своих родственников. И вот однажды ко мне подошла женщина и сказала о том, что: «Батюшка, вот помните, я просила, чтобы вот молились там о моей сестре, и вот она очень благодарна, она вот сейчас вполне здорова, получила такое исцеление». Я говорю: «Благодарить надо Бога». Она говорит: «Но она бы хотела что-то сделать для обители». И она вышла из бисера именно вот этот образ Божией Матери. И в этом тоже было какое-то чудо, совпадение, благословение, знак какой-то, вот знак благословения о том, что действительно на наши молитвы и Господь, и Божья Матерь отвечает, что наше чаяние и наше воздыхание она слышит.
Сегодня мы рассказываем о мужском Свято-Покровском монастыре города Корсакова.
Часть вторая. Казанская Божья Матерь. Благословение горы Афон.
Рядом с маленькой иконкой «Неувидаемый цвет» расположилась икона Казанской Божьей Матери. Большая по размерам, прекрасно оформленном деревянном киоте, изготовленном специально для этого образа. Она сразу же притягивает к себе внимание. Интересна история этой монастырской святыни. И связана она с именем одного человека – Геннадия. Геннадий Юрьевич Шука – ныне референт по строительству митрополита Минского и Заславского Павла. В молодые годы он после окончания военного училища служил на нашем острове. О Сахалине у него сохранились самые теплые воспоминания. Тогда он только что женился, его любимая жена Татьяна, дочь академика, последовала за мужем в глушь, где стоял его зенитно-ракетный дивизион. И трудности быта, вода в колодце, печь, которую надо было топить дровами, сегодня вспоминаются особенно трогательно. На Сахалине они были счастливы. Здесь родились их дети. И спустя много лет, когда Геннадий Юрьевич ушел в отставку, воцерковился, стал церковным строителем, его семья в знак благодарности Богу решила подарить монастырю икону. Выбор пал на Сахалин, рассказывает Геннадий Юрьевич Шука.
Я и наша семья очень благоговейно относимся к иконе Казанской Божьей Матери. Она у нас присутствует дома. Мы всегда почитаем все праздники. Вот эта, скажем, идея или намерение это возникло как-то, ну, наитием, наверное, каких-то особых событий. И идея, когда возникла, я начал обсуждать с митрополитом Филаретом и владыкой в то время епископом Даниилом.
А митрополит Филарет Беларусь?
Да, это да, патриарх Экзархии Беларуси, это наш иерарх. Вот сегодня он на покое, и владыка Павел сейчас возглавляет
митрополию.
Да, митрополию. Я получил благословение, и вот с этого момента начал действовать. Почему именно Сахалин? Потому что как-то складывается так, что есть четыре образа для России очень важных. Это Тихвинская икона, которая защищает Святую Русь с севера. Адигитрия Смоленская с запада, да. Иверская с юга, а Казанская с востока. Восток не ограничивается Казанью. Поэтому в 2000 году еще я увидел на сайте, что есть монастырь, образован в Корсакове. Это буквально через год после его образования. Ну и связался с монастырем. Ну и как-то вот теплые отношения были, потому что в 79 году я впервые вступил на Сахалинскую землю. И этот остров мне дорог вообще в жизни. Вот. Ну и я так понял, что именно там должна размещаться эта икона, и там должна, и именно в монастыре Свято-Покровском.
Скажите, пожалуйста, о том, как писался этот образ Казанской Божьей Матери, который находится сейчас у нас в Покровском монастыре, на Афоне.
Образ писался греческими мастерами на Святой горе Афон. Я его только хотел заказать. В Свято-Покровском монастыре отец Исидор, который вот иконы распространяет, он говорит: ты знаешь, она есть.
Уже написано.
Да. Я прихожу, он говорит: пойдем. В этот момент я уже получил благословение владыки Даниила. Он дал согласие, он поддержал вот эту идею, благословил. И вот это благословение начало меня двигать.
Икона уже была написана. Она вам понравилась?
Да, очень. Она строгое письмо. Ну, во-первых, мы во время праздника Покрова Божьей Матери, эта икона стояла на Святом Престоле в монастыре Свято-Пантелеймона, в храме, посвященном Покрову Божьей Матери.
Да.
То есть она освящена, ну, вот таким чином, который ничто, наверное, в мире так не освящено, на Афоне, на престоле, в Свято-Покровском храме, в нашем русском монастыре.
И надо напомнить нашим радиослушателям, что монастырь освящен в память Покрова Божьей Матери, наш монастырь.
Монастырь, да, Покрова Божьей
Матери. Да.
Это удивительно, действительно, просто удивительно.
Вот эти вот события, они как бы, вы знаете, вот наполняют энергией и воодушевляют. То есть как бы появляется такая решимость, то есть исполнить вот это благословение, независимо ни от каких обстоятельств.
Но обстоятельства складывались достаточно удачно, образ был написан, а его какая-то вот жизнь, мы уже начали рассказывать, священный образ на престоле, на престольном празднике в Свято-Покровском храме, а вы еще говорили, что она и путешествовала по Афону.
Да, она, мы, вот группа паломников из Белоруссии и из России. Наша группа состояла вот из российских паломников и наши белорусы. И вот мы с этой иконой обошли, именно обошли пешком монастыри русские. Сначала начали путешествие из Свято-Патриарха монастыря русского, в Старый Русик прибыли. Это подниматься нужно было вверх, минут 40 это пешком подниматься. Эту икону мы как бы сделали фотоснимок на алтарном камне древнего русского монастыря. Этот алтарь был освящен еще в X веке.
Сейчас он не действует.
Он не действует, но он находится вот в том состоянии, в котором мы его зафиксировали. Угу. Вот, и в руках эту икону держал иеродиакон Харлампий. Сам он из Брянска, россиянин. Вот. Затем мы были в русском скиту к Силургу, ну и обошли другие монастыри, Ксеропотам, Ватопед, Иверский монастырь. Ну, не буду всех перечислять, потому что это...
Это было еще и больше. То есть это получился был, крестный ход?
Да.
Да, фактически история иконы начинается с ее крестного хода по обителям Афона.
Дочка, вот по святому острому Афону наша Казанская Божья Матерь, мы так теперь уже говорим, что да, она да. наша Сахалинская.
А ведь что она путешествовала,
паломничает. Таким образом, икона была написана, вы ее привезли в Белоруссию, и оттуда вы ее отправляли к нам на Сахалин.
Но прежде чем она отправилась на Сахалин, она еще год пробыла в Белоруссии.
Перед ней там молились.
Да, молились, да, и она задержалась по ряду причин. Ну, во-первых, вот саму икону хотелось бы, ну, во-первых, монастырь. В монастыре было событие в тот год, когда в 2009 году было 430 лет, юбилейный год, явления иконы Божией Матери.
Казанской.
Казанской.
В монастыре в каком?
В Казани.
Это история явления
история
Казанской
образа,
Божией
да,
Матери.
Да.
Поэтому,
когда девочка Матрона явилась Божьей Матери, да. нашли это.
Икона задержалась в Беларуси на год для того, чтобы достойно прибыть.
Место пребывания.
Да. Вот, значит, ну и мы начали размышлять, что же, как это должно быть. Мы подготовили, сделали эскиз киота, потом посмотрели, что для того, чтобы она имела вид достойный, необходимо соблюсти соразмерность киота. Мы решили добавить туда клейма, вот связанное с историей самой жизни, жизни Божьей жизнь, Матери, да, жизни, начиная от Рождества там и все до Успения.
Это все делалось в Беларуси?
В Беларуси, да. Мастера, иконописцы в Беларуси это делали. Сделали сам киот, но киот мы связали как бы тоже не просто, вот сделали киот какой-то художественный, а сделали киот с тем, чтобы это было связь с Афоном и вообще с божественной такой
символикой, которая да. библейская.
Да. Но еще я хотел бы добавить вот несколько Давайте. Моментов, связанных вот с пребыванием иконы, вот путешествием ее на Сахалин. Прежде чем она прибыла, вот еще было несколько событий, очень важных, я думаю, в этом путешествии, таких ключевых точек. Когда икону, во-первых, она на престоле была еще в одном храме, в Свято-Духовом кафедральном соборе, тоже на праздник Казанской Божьей Матери, через год.
Это в Беларуси?
В Беларуси. То есть пока вот готовились киот, клейма, шел период, и вот она была на празднике иконы Казанской Божьей Матери на престоле, в пределе Казанской иконы Божьей Матери, в Свято-Духовом кафедральном соборе.
То есть она уже намаливалась, работала.
Да, да, да. да. Затем мы 4 ноября, вот день памяти Казанской иконы Божией Матери, мы отправились еще в одну великую град Петра. Там есть собор.
Казанский. На Невском проспекте.
На Невском. И мы тоже туда доставили эту икону, и тоже она находилась на Божественной литургии рядом с Казанской иконой.
Чудотворной.
Да, чудотворной, которая находится в этом Казанском соборе. Да. Литургию. Затем в момент уже непосредственно, когда она направлялась на Сахалин, в монастырь Свято-Покровский града Корсакова, она побывала в Казанском соборе на Красной площади. тоже на божественную литургию.
Батюшка, это вот история иконы.
Да, это история иконы. С этого начинается история иконы, с ее путешествия, с посещения тем образом храмов, соборов, монастырей, обителей. Вот, и вот таким вот крестным ходом, таким большим кружным, казалось бы, путем через всю Россию, с Афона с юга на запад и через центр на восток. Собственно говоря, если немножко абстрагироваться и поговорить об истории распространения православия, христианства, то ведь оно распространялось, вот этот вектор направления христианства, он отклонялся на юг, не на север. И только когда Русь становится христианской, принимает христианство, становится православной, вот этот вектор меняет свое направление. И он меняет свое направление с юга на север и на восток. И в истории мы видим вот этот вот удивительный миссионерский путь русских людей на восток, когда шли не просто захватывать, об этом не было речи, а шли и несли Слово Божие. Русь до востока, до острова Сахалин, вот стала в тех границах, в каких она, каких мы ее сегодня знаем. И вот таким же вектором с юга на запад, через сердце России, через Москву на восток, на Сахалин, прибывает на остров Святопокровскую обитель и Казанская икона Божией Матери.
Наша святыня
Сахалинская. Наша святыня, да.
В эфире программа «Благовесть». Сегодня мы рассказываем о Свято-Покровском мужском монастыре города Корсакова.
Часть третья. А Россия граничит с Богом.
Геннадий Юрьевич Шука привез в дар монастырю икону Казанской Божьей Матери в 2009 году. А в следующем, 2010 году, он получил у правящего архиерея, тогдашнего епископа, а ныне митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, благословение на устройство монастырского скита, уединенного места для проживания монахов, весь ритм жизни которых устремлен и направлен к одному, к молитве Богу. Я смотрю на этого человека, заросшего густой седой бородой, с тихим спокойным взглядом, и вижу перед собой готового монаха, постника и молитвенника. А Геннадий Юрьевич размышляет о семье, как о высоком служении, ведь из семьи выходит и президент, и монах, да и каждый человек. Но этот путь служения Богу он уже достойно прошел. Его дочь замужем за священником, у него трое внуков, и он примеряет на себя уже монашеские одежды. Любимая жена не возражает, только просит немного подождать. Совсем недавно в родном городе Геннадия Юрьевича, Минске, патриарх Кирилл освятил духовно-образовательный центр, строительство которого от проектирования и до росписи в храме курировал он, Геннадий Юрьевич Шука. За свои труды он удостоен патриаршей грамоты. И вот он снова на нашем острове. Его мысли теперь о том, как, прилагая свой профессиональный и жизненный опыт, помочь Восточной Российской обители в ее становлении и обустройстве. Гражданин Беларуси, когда-то служивший на Сахалине, он и сегодня, невзирая на изменившиеся политические условия и исторические реалии, не отрывает себя от Святой Руси.
Россия, и Украина, и Беларусь – это Святая Русь. Еще наши цари говорили, что Великая, Малая и Белая Русь. Вся Русь – это вот Русь, то есть она имела какие-то названия, но она Святая Русь. Люди-то все остались прежние. И какой бы там паспорт ты не имел, какое бы там гражданство, там, какой стране, все равно мы находимся на одной территории, разговариваем на одном языке, имеем одну культуру, имеем одну веру. И это нас объединяет. То есть это нас объединяет в непоколебимое царство. Вы знаете, вот я как-то читал одну книгу, и там было написано о границах. Австрийский философ писал, что все государства граничат друг с другом. Россия граничит с Богом.
Проектной документации на обустройство нового монастырского комплекса еще нет. Но есть громадье планов, которые предстоит воплотить с Божьей помощью. говорит настоятель Свято-Покровского монастыря на Сахалине игумен Серафим.
Поскольку обитель находится в самом центре, в самой исторически насыщенной части города, это северная часть города, это и место, связанное с основанием Муравьевского поста, в шаговой доступности от монастыря, фактически напротив монастыря, место или высота, на которой Георгий Иванович Невельской основал пост, назвав его вот Муравьевским постом, то, что дало начало, основание современному Корсакову. Это и айнский период, и японский период, и русский период, и послереволюционный период, советский период освоения этой части города, территории. И постсоветский период, собственно говоря, вот период, когда уже мы находимся в этом месте. И поскольку каждое место, каждая буквально пять земли, она освещена какими-то событиями, несет на себе какую-то вот такую вот историческую информационную нагрузку и привлекательность, то, думая об этом, мы несколько лет назад опять вместе с Геннадием Юрьевичем, вместе с Еленой Викторовной, это наш краевед корсаковский, прошлым директор музея Корсакского, подошли и фактически начали просто с обсуждения, но вышли на некую такую интереснейшую идею, которая, ну, просто кричит и требует своего воплощения, ну, это нам так кажется. Русский исторический центр в городе Корсакове, который включал бы в себя развитие и монастырского комплекса, который включал бы в себя и развитие вот того места основания Муравьевского поста, как музей под открытым небом.
Это как начало города, да?
Как начало города, да, точка основания города, первый пост русских, первое поселение русских, которое они основали на острове. Именно с этого места, с этой сопки, Георгий Иванович Невельской, выстрелив из пушки, тогда записал в своем дневнике: «Матросы пропели «Отче наш», мы выстрелили из пушек, подняли флаг, и Сахалин стал русским».
Мы это удивительно. Православный,
да. Это же место включает в себя и то, что отсюда же уходил и пирс, такой длинной такой лентой, уходящей в море. В конце этого своего пирса он венчался морским деревянным вокзалом в стиле такого вот 19 века. Собственно говоря, этот причал, он ведь принимал на себя стольких людей. Сюда ступала нога и молодого Макарова, сегодня это легенда нашей истории. Сюда вступала нога и Колчака, когда молодым лейтенантом выходил на Сахалин. Здесь множество таких имен, которые просто вот, ну, говорить и перечислять, историки об этом знают. И ведь Антон Павлович Чехов тоже ходил на этот причал, 2 месяца ожидая транспорта, который можно было, уже завершив все свои дела, заполнив все вот эти вот карточки, которые он с собой взял, отпечатав в Санкт-Петербургской типографии, проведя огромную работу вот эту переписную на Сахалине. Ему уже нужно было ехать туда, в Санкт-Петербург, потом домой, на родину, приступить к работе, а он не мог, потому что не было транспорта. И 2 месяца с тоской, выходя на причал, он смотрел, ну, когда же появится этот транспорт. Именно в этот период его приглашает японский консул, который был тогда награжден высокой правительственной наградой японской. И вот по случаю этого торжества Антон Павлович заходит и в это консульство, фундамент которого сегодня находится на территории Свято-Покровского монастыря. Именно там принимает участие вот в этих вот мероприятиях торжественных. Затем они поднимаются на место чуть выше, в лесок, и там проходит какое-то вот такое вот событие, похожее на пикник, есть в Краеведческом музее в Корсакове. Это удивительная фотография, на которой изображен и начальник поста Корсаковского, и Антон Павлович Чехов, и консул со своим секретарем. Вот она сама по себе удивительно интересна еще тем, что Антон Павлович в необычной позе, в картузе сидит, и все, что полагается для пикника, оно присутствует на этой фотографии. Вот она такая живая, жизненная и очень характерная для вот того периода.
Таким образом, вот этот вот исторический срез жизни, вот истории Сахалина, может быть запечатлен и архитектурно. Вы так мыслите, да?
Мы думали об этом очень много, обсуждали с Геннадием Юрьевичем эту тему, в каком направлении, в каком стиле может развиваться вот храмовый комплекс. Геннадий Юрьевич об этом скажет несколько слов.
Отец Серафим дал, скажем так, направление византийский стиль. Вот. А византийский стиль, он очень ярко отражен на Афоне, на Святой горе Афон. То есть вот здесь опять же прослеживается вот эта связь исторической истории архитектуры и истории внутреннего убранства. Это очень такие символичные все события, потому что сама церковная архитектура, она очень сложная, тяжело, скажем, вот, исполнять ее, но очень интересно. И понимая, что без Божьей помощи крест не понесешь.
На Сахалине отзвучали праздничные фейерверки в память о 70-летии окончания Второй мировой войны, в память о возвращении Южного Сахалина и Курильских островов в состав России. Поистине неисповедимы пути промысла Божия. Посылая утешительный дар Сахалину в начале XX века, икону Божьей Матери «Неувидаемый цвет», святой праведный Иоанн Кронштадтский предвидел и будущую победу в грядущей войне, и устройство монастыря на Сахалине, вблизи от границы, и процветание наших островов. Вот теперь, кажется, благословение святого праведного Иоанна Кронштадтского исполнилось полностью. Только теплится надежда, что та самая икона, неувидаемый цвет от Иоанна Кронштадтского, где-то сохранилась, и Господь откроет ее нам в свой час. Вы слушали программу «Благовесть». В ней принимали участие настоятель Свято-Покровского мужского монастыря города Корсакова на Сахалине игумен Серафим Скипин и референт по строительству митрополита Минского и Заславского Павла Геннадий Юрьевич Шука. Над передачей работали журналист Фаина Новоселова и звукорежиссер Александр Захаров. До встречи через неделю. Оставайтесь с Богом!